Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Сегодня мы поговорим о профессионализме.
Оксана, ты профессионал своего дела, как ты считаешь?
Я надеюсь, что да.
Ты прям профессиональный религиовед?
Да.
Чем ты занимаешься?
Я занимаюсь исследованием религии. То есть, во-первых, того, что люди читают в книжках, а во-вторых, того, что они из этих книжек понимают.
А почему ты считаешь себя профессионалом? Что ты вкладываешь в понятие «профессионал», «человек», «профессионал», «профессионализм»?
Ну, прежде всего, это человек, который хорошо понимает, зачем он это делает. То есть, для чего и кому это нужно. А во-вторых, это человек, который понимает то, что он изучает, и то, что он делает. То есть, если я профессионал, я должна отличать ислам от иудаизма, например. Вот. А если бы я была какой-нибудь помощник кондитера, я должна была бы отличать сливочный крем, например, от какого-нибудь еще.
От йогуртового, да, или сметанового?
Да, именно так.
Хорошо, а давай сделаем такую ретроспективу, окунемся в историю. Откуда вообще возникло такое понятие, как профессионал? Когда люди стали задумываться о том, что человек, который работает, он предназначен, например, для какого-то одного дела, или он предназначен, чтобы вот реализоваться в этой области, в этой профессии?
Эль, я думаю, что нам прежде всего нужно обратиться к здравому смыслу. Это же ты любишь обращаться к здравому смыслу.
Я очень люблю, да, это мое самое любимое дело.
Вот, а здравый смысл, как мне кажется, нам подсказывает, что как только люди поняли, что они не могут обеспечить свои нужды полностью сами, от А до Я, у них возник запрос на людей, которые умеют делать то, чего не умеют они. Соответственно, у них сразу же возник запрос на то, чтобы эта продукция была качественная. Ну зачем тебе покупать некачественные вещи?
То есть, например, я не умею шить. И мне слишком сложно шить для своей семьи из там 10-12 детей, а в средние века, там, я не знаю, в средние века вот так и было, наверное, да, 10-12 детей или сколько?
Конечно.
Мне сложно шить, это занимает у меня время, тем более у меня не получается, все криво-косо, но я умею там хорошо, не знаю, выращивать репу. Поэтому мне нужно найти человека, который умеет хорошо шить, и, я не знаю, либо бартером, либо деньгами как-нибудь этот вопрос решить. Правильно я понимаю?
Да, конечно. Конечно, именно так. Можно сказать, что как только возникло такое представление, и возникла торговля как таковая, и, соответственно, сфера услуг как таковая. Вот. Если мы поближе к нашим временам возьмем и посмотрим то, что мы можем видеть у нас и сейчас, то увидим, что уже в средние века существуют четкие стандарты качества. Ну, вот что-то вроде нашего ГОСТа, только ГОСТ у нас устанавливает государство, а в средние века устанавливали так называемые цехи, профессиональные цехи. Это не современный цех на какой-нибудь фабрике, который занимается какой-то определенной частью работы. А цех – это профессиональная гильдия, профессиональное объединение людей одной профессии – кузнецов, портных, сапожников и так далее.
И они работают все в одном месте.
Они могут работать в одном месте, могут работать в разных местах, но самое главное, что в том, как им делать свой продукт, они ориентируются на те стандарты, которые задает цех, на те подробнейшим образом прописанные правила, которые задает им их профессиональное сообщество. Мастер даже не имеет права продать свою продукцию по той цене, которой ему хочется. Цену устанавливает цех. Соответственно, если ты, например, хочешь быть сапожником, ну, хорошо у тебя получается, ты не можешь быть сапожником вот сам по себе, а к тебе просто никто не пойдет. А мало ли, вдруг ты мошенник какой-нибудь. А ты должен сказать, я отношусь к цеху такому-то, то есть я не просто там дядя Вася с улицы, вот, а я профессионал, чью компетенцию подтвердили люди, которые в этом вопросе понимают. Мне кажется, это здравый подход.
Вполне логично, здраво, да, я тоже согласна. Но ты сказала про мошенничество. Я вот не пойду к частнику, потому что вдруг он мошенник. А как тогда возникло частное предпринимательство? Если, судя по твоей логике, вот все должно примерно так и сохраняться по наши дни тогда, потому что это здравый смысл. Вопрос, либо люди потеряли здравый смысл, раз они стали обращаться к частникам, либо что-то очень важное произошло.
Просто проблема в том, что средневековый цех в какой-то момент стал не слишком продуктивным. То есть хорошо, когда стандарты качества задают уважаемые люди, и хорошо, когда цех существует уже несколько столетий подряд. Это как хороший бренд, говоря нашим языком. Но проблема-то в том, что пробиться, стать мастером, то есть как раз уважаемым специалистом этого цеха, было очень-очень затруднительно. Не каждый человек, который умеет производить хорошие вещи, попадал в этот цех. То есть сначала ты проходишь обучение у мастера, ты его ученик, потом ты становишься подмастерьем, то есть ты умеешь делать практически то же самое, что и мастер, но ты пока еще...
Но не до конца.
Но не до конца, да. Вот чтобы стать мастером, необходимо было произвести шедевр. Шедевр – слово как раз из средних веков к нам пришло. То есть какой-то образец качественной продукции, на который все посмотрят и скажут «Вау!». И после этого ты становишься мастером. Но проблема в том, чтобы сделать этот шедевр, нужны твои собственные деньги. То есть ты найди деньги на материал, и ты найди еще время, помимо тех обязанностей, которым тебя загружает мастер. Соответственно, все
прозвучат. То есть, подожди, шедевр – это не во время работы, это отдельно.
Конечно, а ты как думала? Какой же тебе мастер, дурак, разрешит подмастерью стать самому мастером и стать независимым? Вот.
То есть давление и конкуренция. Молодые на пятки наступали еще тогда.
Я бы сказала, что молодых-то как раз не особенно пускали. Цех мастеров был очень консервативным. Но ты сама понимаешь, что молодые люди, у них большая ретивость и куча новых мыслей. А мастера на них смотрят косо. Мало того, что они еще молодые, борзые, ничего не понимают, так еще и они предлагают нечто сделать, ну, как сделать продукцию качественнее и лучше, что идет вразрез со старыми установившимися правилами. И поэтому им говорят: ребята, сидите тихо, вы не мастера и мастерами никогда не будете.
И мне кажется, в какой-то момент это им очень надоело.
Я уверена, что так. И поэтому наш знаменитый капитализм, который из советских учебников перекочевал в наши постсоветские учебники, был на самом деле порождением и развитием того же самого здравого смысла. Вот, что если люди хотят качественную продукцию, необходимо, чтобы ее производили люди, которые умеют это делать, а не те, которые следуют правилам, которые там написаны были 500 лет назад.
Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Ну хорошо, мы говорим о средних веках. А что было дальше? Как все это изменилось?
Так, собственно, это и стало меняться, как только людям это надоело. И как только у людей появилось больше денег в связи с великими географическими открытиями, когда открывали кучу новых земель, а на них нашли кучу золота, вот, соответственно, денег у оборотистых людей стало больше, и, собственно, им эти цеховые нормы стали не слишком интересны. Но, конечно, немаловажное значение имела реформация, то есть появление протестантизма в XVI веке, который, собственно, провозгласил, что профессионалом является не только человек, который выбрал какую-то понятную, устоявшуюся профессию. Таких было
немного. И достиг
немного.
В ней определенных высот.
Да. Профессионалом должен быть вообще каждый христианин. А твоя профессия, даже если ты женщина и сидишь дома с детьми, это вообще тоже профессия. Между прочим, очень современно для наших дней, когда домохозяйка не человек.
Угу.
А с точки зрения протестантов, она вполне себе профессионал, у которого поучиться бы и священнику, и монаху. Вот. Соответственно, ты свое дело, хоть ты дворник, хоть ты сапожник, хоть ты домохозяйка, ты его должен делать хорошо и профессионально, потому что это делаешь не за тем, чтобы денег заработать и чтобы муж не бил. Угу. Вот. А ты это делаешь, потому что такова воля Божья. Бог хочет, чтобы ты был его сорабочим, участником его бизнеса, говоря современным языком. Поэтому ты должен производить хорошую продукцию, работать, что называется, на все 100.
То есть это даже дело совести, это дело чести.
Конечно, и я бы сказала, это дело твоего спасения. Вот. То есть отношения с Богом, соответственно, его поддержки и какой-то внутренней опоры, говоря светским языком, у тебя не будет, если ты плохо работаешь. Ты плохо работаешь, ты какой христианин? Ты даже не имеешь права христианином называться, если ты работаешь вот так вот.
А что происходило с теми людьми, которые плохо работали?
Ну, как ты понимаешь, если их просто ругать, никто слушать не будет. Конечно. Я думаю, твой опыт менеджера это явно показывает. А протестанты обладали здравым смыслом в не меньшей степени, чем ты. Вот, соответственно, было несколько вариантов воздействия. Все варианты воздействия репрессивные.
Так, вот. Понятно, пошли вон, да?
Пошли вон в прямом смысле этого слова. Были...
То есть, подожди, людей выгоняли из общин за то, что они плохо работают?
Могли выгнать даже без шансов вернуться обратно. Была такая община специфическая, которая называлась квакеры. Она появилась в 17 веке. Их все страшно гоняли за то, что они по отношению даже к писанию были настроены так, несколько сдержанно и скептически. Но в области повседневной жизни они отличались категорическим запретом на вранье. Квакер не имеет права врать даже в мелочах. Уличили, что ты соврал, тебя отлучают от церковного общения.
Навсегда.
Ну, нет, не навсегда. Ну, если это какое-то мелкое вранье, то достаточно просто, как говорится, тебе сказать, что мы с тобой не разговариваем неделю, например, пока ты не покаялся. А в том, что касается дел, они этот принцип применили таким образом, что ты не имеешь права производить некачественную продукцию. Ты вроде как обманываешь своих покупателей. А, соответственно, это очень серьезное вранье, которое может для тебя закончиться плохо. И, скажем, в 18-м, в начале 19 века, если квакер, а они были очень преуспевающие, богатые люди, создал банк, и банк по каким-то причинам лопнул, ну, всякое бывает, и сейчас всякое бывает, всем абсолютно наплевать, по какой причине банк лопнул. Тебя выгонят из общины вообще без разговоров.
Потому что ты обманул вкладчиков.
Да. И именно поэтому к середине 19 века половина банков в Великобритании была квакерского происхождения. А почему? Потому что люди знали, что эти чудики, они, конечно, чудные.
Но они это делают все, да, да, чтобы банк стоял.
Если квакер сказал, пацан сделал. Это железно. Это железно. То есть квакерскому банку можно доверять больше, чем самому себе.
Насколько я знаю, квакеры, они еще и придумали какие-то нормы новые, ввели цену на продукцию. Как это произошло?
Да, именно так. Потому что они исходили из своего принципа честности. Вот были такие вот упертые честные люди, которые исходили из того, что если они предлагают какую-то цену на товар, это адекватная цена. А для того, чтобы ее предложить, они осуществляли такую вдумчивую оценку своего товара. А сколько я на это потратил, сколько потратил на материал, сколько реально стоит моя работа. И получилось так, что разница, там, скажем, в несколько шиллингов была серьезной богословской проблемой, а не абы какой. То есть, а не дай бог я предложу больше, а не дай бог я предложу меньше, потому что и то, и другое, это получается обман. Заходит квакеру покупатель, который начинает торговаться, как это до сих пор принято на восточных рынках.
Угу.
Вот.
Это и... даже не то, что принято, это традиции, без нее на тебя косо смотрят.
Вот
если
именно.
Ты не торгуешься, то ты как-то не очень такой даже и покупатель.
Конечно, конечно. А если уж продавец не умеет торговаться, то это вообще не продавец, вообще непонятно кто. И получается, что если ты с точки зрения квакера торгуешься, то ты тоже уклоняешься в обман. Твоя вещь стоит столько, и ни одним пенни больше или меньше. И чтобы не спорить, не пререкаться, не тратить драгоценное рабочее время, они вышли из ситуации изящно. А просто стали вывешивать бирочку, сколько стоит товар. Не нравится, иди в другую лавку.
Замечательно.
Но все уже в 17 веке знали, что чудные квакеры, которых все гоняют и сажают в тюрьмы, люди патологически честные. И если там написано, что товар стоит столько, он, во-первых, стоит столько.
А во-вторых, он качественный.
Да. И если вдруг квакер кого-то обманул, что совершенно немыслимая вещь, ты всегда знаешь, куда прийти и на него пожаловаться. И не квакеры, подглядев эту хорошую практику, увидев, что все поломились квакерские лавки, быстренько ввели такую же цену у себя. Вот так и появились наши привычные ценники в магазинах.
Но есть еще одно очень интересное понятие, связанное с профессионализмом. Сейчас все дети в школах проходят тесты на профориентацию. Это тоже, насколько я понимаю, произошло, имеет, вернее, корни в протестантизме. Как это появилось?
Опять же, протестанты – люди очень практичные, особенно протестанты ранние. Вот просто песня здравого смысла. Эли, тебе бы понравилось.
Жду.
Вот, они писали целые методички о том, как определить свое призвание. То есть, как определить свою профессию, говоря по-русски. Вот, и предлагали несколько вариантов, как ты можешь это определить. Первый вариант – это твои личные дары, твои личные способности. Что у тебя хорошо получается? К чему лежит душа?
Ну, то есть шить или выращивать репу.
Да, да, да. Что у тебя получается? К чему душа тебя тянет и от чего тебе хорошо? Вот. И еще это советы благочестивых друзей, то есть что тебе советуют люди. Образование, которое ты получил. Вот. Ну и, конечно, ты должен спрашивать об этом Бога. Вот.
Но, то есть такой некий комплекс.
Да, некий комплекс, да. Но, в общем, интересно, что ты ориентируешься не на то, что сказал Петя или Вася или мама с папой. Вот, это вторично. А первично, к чему душа лежит, что у тебя реально хорошо получается и какая работа должна приносить удовлетворение. Собственно говоря, работать без огонька – это непрофессионально.
Вот такие рекомендации от протестантов по поводу профессионализма. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.